Позавчера. Что, где, когда? Позади Клювастого маячил еще один, но его Ластик разглядеть не успел, потому что поскорее опять зажмурился. Господи, что же это такое? Где он? В какой эпохе? И чего хотят от него эти кошмарные существа? Как странно, они говорят, вроде по-русски, а вроде бы и нет. Посвети-кась. Лицу стало жарко, совсем рядом потрескивал огонь, сквозь веки просвечивало багрянцем. Тот, что велел посветить, сказал: «Ли, ликом бел, пригож, не дырляв». В другой ситуации Ластик, возможно, почувствовал бы себя польщенным, но не сейчас.
«Росток не велик ли?» — засомневался страшный клюв. «Сказано, аршин да дву на 10 вершков. Ну как кошачья рожа вдруг гореть забронится?»
«Гоже, мертвяк! Влачим!» — решил Митша. «Похоже, он тут был главный. Поспевать надоть. Луна на ущербе. Свет скоро». Ластика подхватили с двух сторон, положили на жесткое, прикрыли рогожей. В нос шибануло чем-то таким пахучим, что он едва не расчихался. Подняли, понесли. Теперь бы и подглядеть, что вокруг. Но накрыли Ластика на совесть, с головой, ничего не видно. Пришлось, как пишут в романах, обратиться вслух. Слух снабжал информацией скупо. Звук шагов. Судя по чавканью, шлепают по грязи. Пыркнуло у Ластика над самой головой.
«Ну, дура, балуй!»
«Ага, лошадь». Кинули на мягкое, пахучее, немного колкое. Сено. Поверх рогожи накрыли еще чем-то, вроде мешковины.
«Пошла!»
Скрипнули колеса, копыта зачавкали по грязи.
«Чудну!»
— прогнусавил клюв.
«Немчина поганого схоронили на христианском погосте!»
Митша ответил.
«Без домовины сунули, я копса». Сказывали на немецкой слободе «мор язвенный». Подкинули в тайбасурманы. Я рыжик моровых страшаться.
«Митяй, а на нас от язва с мертвяка не кинется?»
«Милостив Господь!» «Катуэн тому смердячему про то от кель сволокли молчок, ворота не попустит».
Все это было малопонятно и очень тревожно. Ластик потихоньку приподнял край рогожи, посмотреть, что вокруг, однако почти ничего не увидел. Темнотища. Лужа блестит, большая, какой-то забор из заостренных бревен. С той стороны громко залаяла собака.
«Митша, рогатка, вертатель как?»
«Не робей, дери бороду выше».
Спереди крикнули басом.
«Стой! Кто таки? Не татели? Куды едете досвету?»
И лязгнуло железо. Телега остановилась. Митша важно ответил.
«На Ваганька фрагожи везем». «На подворье князь Василия, ближнего государева боярина».
«Василия Ивановича? Старшова Шуйского?» «Ну, поди, поди», — разрешил бас.
Противно заскрипело дерево. Телега качнулась, покатила дальше. Копыта застучали суши и звонче. Повозка ехала уже не по земле, а по деревянному настилу. Клюв с Митшей между собой больше не разговаривали, только время от времени вздыхали. Ластик же лежал и все гадал. Какой это у них тут год? Боярин, подворье. Достать бы унибук, да пошевелиться страшно. Эти люди принимают его за покойника, и пускай. А там видно будет. Холодно было. Градусов 10. Если б подвигаться, Ластик, может, и согрелся бы, а так совсем закоченел.
«Вон, а теремот!»
— произнес гнусавый после долгого молчания.
«Слава тебе, Иисусе!»
«Гли, клюв, не сбреши, что немчин на погост подкинутый!» — напомнил Митша.
Второй пообещал.
«Рта не растворю. Ты сам, сын. Боюсь я его змеиного ока».
Постучали по деревянному, наверное, в ворота. Два раза. Потом еще три. Негромко.
«Отворяю, Андрей Тимофеевич. То мы, Митша с клювом. Добыли, что велено».
Заскрежетали тяжелые створки. Мягкий в растяжку голос спросил.
«Нутка, борза, борза. Сам я сонного зелья дах не забрешут. Берите за мной, несите. Да сторожка вы, бесы, аще узрит кто».
Ластика вынули из телеги, куда-то понесли. Он и в самом деле был ни жив, ни мертв. Дело шло к развязке. Сейчас выяснится, за какой такой надобностью немчины из могилы вытащили. Главное, как с этими Митшами объясняться. Они, наверное, языка-то нормального не понимают. Что будет? Что будет? Под ногами несущих скрипели деревянные ступени. Пахло чем-то кислым, незнакомым.
и еще свечным воском, как на Новый год.
«В малу комору»,
— приказал Андрей Тимофеевич, очевидно, тот самый кот, смердячий и змеиное око.
«Дверь узкая, не обороните. Глядите мало по свечу. Чего зенки вылупили? В домовину его. Голова туда, ноги туда».
Снова эта непонятная домовина. Ластика положили на жесткое, по бокам вроде как бортики, высокие. Глаз он не открывал, ни-ни. Понимал, что сейчас его снова станут рассматривать. Так оно, похоже, и было. Потрескивала свеча. Митша с клювом переминались с ноги на ногу. Змеиное око молчал.
«Гораст, отрок! Вельми гораст!» — не выдержал Митша. «Зри, Андрей Тимофеевич, и волос черен, и личико бело. А леп-то, леп, яко ангел божий!»
«Пошто немчин?» — просил боярин. «От Келева? Ты ответь без носой».
«Созоровали? Душу живую порешили? Заказывал ведь того не делайте».
Было слышно, как клюв шумно сглотнул.
«Так на улице он... на улице валялся. Вот тебе крест святой». «Ладно, не мое то дело. Никто не сведал?»
«Никто. Хошь на святую икону побожусь», — пришел на помощь клюву Митша. Воспользовавшись этой дискуссией, Ластик позволил себе приоткрыть один глаз. Низкий дощатый потолок, бревенчатые стены. Комнатка совсем маленькая. В стене напротив светится прямоугольник, дверца. По краям вдоль стен лавки. И сам он тоже лежит на лавке, в каком-то ящике.
«Мамочки, это же гроб. Так вот что такое домовина».
Осторожно покосившись в сторону, Ластик рассмотрел тех троих. Страшные, кого он мельком видел на кладбище, были одеты в рванье, на ногах залепленные грязью лапти. Митша невысокий, все время кланяется. Лица не разглядеть, стоит спиной. Второй мужик, долговяз, костляв, весь зарос черными волосами, а на носу у него повязка, из-за чего тогда при свете факела и показалось, будто это клюв. Отсюда же надо понимать и прозвище. Но главный интерес сейчас, конечно, представлял собой третий. Ясно было, что судьба Ластика будет зависеть именно от этого человека. В руке он держал канделябр с тремя горящими свечами, близко к лицу, поэтому видно его было хорошо. Ох, и не понравился Ластику смердячий кот, Андрей Тимофеевич. Был он не то чтобы сутул, а будто прижат, словно пружина, в любой миг готовая распрямиться. Не поймешь, какого возраста. На гладком лице торчали перышками два жидких уса. С губ не сходила ласковая улыбка, но круглые глаза смотрели холодно и в самом деле по-кошачьи. Голос тоже был кошачий, мурлыкающий, негромкий.
«Ныне привлекли отрока годящего», — сказал он и облизнулся. «Не то что дави. Рубль с полтинную дам, оказговорено».
Маленькая, но, видно, сильная рука поглаживала эфес кинжала, что торчал из-за широкого переливчатого пояса. Там же, крест-накрест, был засунут и еще один. Рукоятки у обоих кинжалов были в виде змеиных головок. Одет, Андрей Тимофеевич, был нарядно. Красные с серебряными разводами сапоги, узорчатый кафтан, или как он называется, такой длинный пиджак до колен с наполовину разрезанными рукавами. А череп у него был совсем голый, то ли лысый, то ли обритый.
«Благодарствуем, а токма прибавить бы», —
поклонился Митша.
«И три раза на ночную страсть хаживали. Что страху-то бысть? Аж бы спымали бы. За ведовство ныне огнем жгут».
«Мели языком. Какое такое ведовство?» — прищурился человек-кошка. И глаза блеснули опасным желтым пламенем. «Ты что, грибов поганых оелся?»
Оба мужика согнулись до самого пола. Распрямились, снова согнулись, прямо как на физзарядке.
«Сглупа ляпнул. Прости, боярин!»
Перепуганно заблеял Митша и клюв повторил.
«Прости, боярин!»
«Аз не боярин. Убогий слуга его княжеской милости», — смиренно ответил желтоглазый. «Ин да ладно, Христос с вами. Надбавлю полтинку. А еще убой в Писании речено. Кайму ж да по делом его. А заради вашего утруждения усердного еще романии поднесу, вина заморского».
Понимать его речь было еще труднее, чем разговоры Митши и клюва. Но общий смысл Ластик уловил. Человек этот служит князю, должно быть, тому самому Василию Ивановичу, как его, Шаинскому, Шиловскому, что-то в этом роде. Отроком он остался доволен и готов заплатить лишние 50 копеек. Вообще-то недорого, даже по меркам 1914 года, не говоря уже про 2006. Когда же все-таки происходит эта странная ночная история? В каком хоть веке? Что до Петра I это точно. Убогий слуга
Бесшумно ступая, выскользнул в низкую дверь, и мужики остались одни.
«Два тенника, а?» —
прошептал Клюв, толкнув товарища локтем.
«Сегодня гульнем, Митша?»
Тот зашикал, тихо, мол. Подсеменил к двери, выглянул. Но тут же попятился обратно. В комнатку уже входил Андрей Тимофеевич с серебряным подносом в руках. На подносе, кроме подсвечника, стоял неуклюжий глиняный штоф, две чарки и миска.
«Пейте, голуби», — промурлыкал кот Котович. «То вино боярское, сладкое, не про холопьи глотки варено. Рыжиком соленым закусите и ступайте с Богом».
«А деньги?»
— встрепенулся Митша. Андрей Тимофеевич потряс кожаным кошелем, в котором звякнуло.
«Обрящите, не мнись. Только озрите у меня шпыни, чтоб без блазну, на устах запор не то под топор».
Шпыни истово закрестились, забожились. Клялись, что будут молчать, яко рыбы водносущи и яко могилы зарыты. Человек с желтыми глазами согласно покивал, мол, ладно, ладно, верю. Налил каждому полную чарку. Мужики с поклоном взяли.
«Ради твоего благоздравия!»
И разом, запрокинув лохматые башки, выпили.
«Ух, духовита боярская брага!»
С чувством сказал Митша, обтерев губы рукавом.
«Спаси тебя, Господь, добрый человек!»
Причмокнул, потянулся за рыжиком. Но гриб вдруг выскользнул у него из пальцев. Митша жалобно всхрапнул, схватился руками за горло.
«Клюв! Клювушка!»
Просипел он и попытался ухватиться за плечо напарника, но тому тоже было плохо. Безуносый уронил чарку на пол, сложился пополам и тихо, монотонно заойкал. Ластик раскрыл глаза пошире. «Чего это они?» Оба мужика осели на пол, будто их перестали держать ноги. А Бритоголовый нисколько не удивился. Смотрел, как те двое корчатся, и ничего. Даже зевнул, прикрыв красногубый рот ладонью.
«Душегуб!»
— выдохнул Митша.
«Зельем опоил!»
«Чем-чем? Каким еще зельем?»
«Околевайте скорее, псы!»
— лениво молвил Андрей Тимофеевич.
«Томно ждать!»
«Отравил!» Дошло, наконец, до ластика. «По-настоящему ядом!» Шестиклассник так и вжался затылком в жесткое изголовье. Неужели совсем-совсем отравил насмерть? Похоже, что так. Несчастные шпыни корчились на полу. Разевали рты, но звуков уже не издавали. Должно быть, голосовые связки парализовало ядом. Чтобы не видеть этого жуткого зрелища, не смотреть, как позевывает хладнокровный убийца, ластик закрыл глаза. Ну, гад, вот так запросто из-за мешочка с монетами убил двух живых людей. Мамочки, зачем этому отморозку понадобился черноволосый и белолицый мертвец? Для каких ужасных дел? А когда узнает, что отрок жив, то будет тогда? Раздался непонятный шорох. Ластик приоткрыл глаз и увидел, что злодей ногами перекатывает бездыханное тело под лавку напротив, запихивает поглубже. То же он проделал и со вторым трупом. «Теперь возьмется за меня», — задрожал Ластик. И уже готов был выскочить из гроба, кинуться за дверь, а там будь что будет. Но преступник даже не взглянул в его сторону. Сладко потянулся, захрустел суставами. Затем взял с лавки поднос и вышел вон, прикрыв за собой створку. В комнате стало темно и до того тихо, что Ластик услышал, как клацают его собственные зубы.